Робин Хоп. Безумный корабль. Читает актер Александр Воронов. Пролог. Воспоминания о крыльях. Внизу, на дне, течение плавно и медленно колебало заросли морской травы. Вода здесь была теплой, совсем как на юге, там, откуда клубок отправился в путь. И сколько ни зарекался Малкин следовать за серебристой подательницей, ее манящий, дразнящий запах по-прежнему пронизывал соленую толщу доброловища. Подательница была недалеко. Змеи продолжали следовать за нею, хотя вплотную и не приближались. Шривер хотела было поспорить на сей счет с вожаком, но так и не собралась с духом. Вместо этого она с беспокойством поглядывала на Малкина. Раны, полученные им в короткой схватке с белым змеем, заживали медленно и неохотно. По чешуям, нарушая узор, пролегли глубокие борозды. И даже золотые пятна ложных глаз, тянувшиеся чередой вдоль всего тела, признак пророческого дара, выглядели потускневшими и незрячими. Шривер и сама чувствовала себя потускневшей и скучной. Они проделали немалый путь, разыскивая ту, кто помнит. Как уверен был Малкин, когда они отправлялись в дорогу. А теперь он казался таким же растерянным и сбитым с толку, как и Шривер с Эсурией. Они трое, вот и все, что осталось от многочисленного клубка морских змей, когда-то начавших переселение. Прочие разуверились в цели своего великого путешествия и отпали от Малкина. Они предпочли остаться возле крупного, темного телом подателя и бездумно жрать мертвечину, которую тот им поставлял. Это было много приливов тому назад. «Иногда мне кажется, что я заблудился во времени», поделился со Шривер отдыхающий Малкин. «Мне начинает мерещиться, что мы уже проплывали этим путем, делали все то же самое, может, даже произносили эти самые слова. Порой это чувство овладевает мной так сильно, что день сегодняшний начинает казаться воспоминанием о когда-то виденном сне. И тогда я думаю, а чего ради что-то делать и предпринимать, ведь то, что случилось когда-то, непременно должно произойти снова или уже успело произойти». В его голосе не слышалось ни силы, ни убежденности. Они со Шривер бок о бок висели в воде, их тела чуть заметно колебало течение, а плавники шевелились только по необходимости, чтобы не сносило с места. Сесурия, расположившийся чуть ниже, внезапно тряхнул гривой и выпустил в воду талику яда, чтобы заставить соплеменников насторожиться.
«Смотрите!» — протрубил он. «Пища!»
Прямо на них, переливаясь мерцающим серебром, двигался большой косяк рыбы, настоящее благословение. А позади косяка, мелькая длинными тенями, плыл и кормился другой клубок морских змей. Трое алых, зеленый и два синих. Не очень большой клубок, но едоки рыбы выглядели здоровыми и полными жизни. Одетые в блестящие шкуры с налитыми телами, они весьма выгодно отличались от спутников Малкина, у которых на запавших боках топорщились поблекшие порванные чешуи.
«Вперед!» — позвал своих товарищей Малкин и повел их кормиться вместе с незнакомцами.
Шривер, не сдержавшись, испустила тихий вздох облегчения. Наконец-то они сумеют, по крайней мере, как следует набить животы. А может, те другие осознают, что Малкин — пророк, и даже решат присоединиться к его клубку. Нападая на косяк, морские змеи охотились не за отдельными рыбинами. сразу за всей стаей. Тем более, что двигалась эта стая как единое существо, да притом способное разделяться на отдельные потоки и уворачиваться от неуклюжих охотников, попросту их обтекая. Ну, спутников Малкина неуклюжими охотниками никто бы не назвал. Легко и изящно они заструились в воде, устремляясь за пищей. Со стороны чужого клубка послышались возгласы предупреждения, но Шривер ничего опасного для себя не заметила. Один удар хвоста, и она врезалась в косяк, и в ловушке захлопнувшихся челюстей оказалось по меньшей мере три рыбины. Шривер торопливо их проглотила. И в этот момент двое алых отвернулись в сторону и одновременно набросились на Малкина. Они лупили его рылами, как если бы он был акулой или еще каким-нибудь старинным врагом. Один из синих кинулся, разевая пасть, к Шривер. Живо извернувшись, она метнулась прочь, заставив его промахнуться. Еще один алый попытался обхватить Сесурию кольцами своего тела. Он растопыривал гриву, брызжа во все стороны ядом и выкрикивая грязное оскорбление. Извергаемые им непристойности были бессмысленны и бессвязны, ярость и более ничего. Шривер понеслась прочь, вещать недоумение и обиды. Малкин же не спешил отступать. Он вздыбил свою роскошную гриву, испустив такое облако яда, что алых едва не парализовало. Они попятились, клацая зубами, что из сил, полоща жабры, чтобы избавиться от отравы. «Да что с вами такое?» — требовательно обратился Малкин к незнакомцам. И закрутился спиралью, при этом его грива по-прежнему дышала ядом, добавляя силы укору. Вереницы глащатых пятен слабо засияли золотом. «Почему вы набрасываетесь на нас, словно какие-нибудь неразумные твари, дерущиеся из-за куска? Разве так у нас принято поступать? Даже в голодные времена рыба принадлежит тому, кто ее поймал, а не тому, кто ее первым увидел. Вы что, позабыли, кто мы такие? Неужели у вас совсем разум отшибло?» Какое-то время чужой клубок висел перед ним неподвижно, лишь хвосты чуть-чуть шевелились. Забытый косяк давно исчез вдалеке, а потом на Малкина бросились... Все шестеро бросились так, словно их невыносимо обожгла сама разумность его речей. Они мчались с разверстыми пастями, полными острых зубов, состоящими торчком ядовитыми гривами, с бешено работающими хвостами. Охваченная ужасом, Шривер видела, как они обвили Малкина и потащили его на дно.
«На помощь!» — завопил Сесурия. «Они же растерзают его!»
Этот крик вывел Шривер из оцепенения. Точно две стрелы бок о бок, они ринулись вниз и принялись почем зря молотить схвативших Малкина чужаков. Тервали его зубами, словно он был не сородичем, а дичью. Малкин отбивался изо всех сил. Его кровь пополам с ядом, удушающим облаком, расплывалась в воде. Золотые пятна на боках вспыхивали в тучах взбаламученного ила. Зрелище необъяснимой жестокости чужаков заставляло Шривер то и дело визжать от ужаса и несправедливости, что, впрочем, не мешало ей исправно запускать в них зубы.
Между тем, как Сесурия, превосходившая ее размерами, яростно колошматил могучим хвостом. Наконец, улучив момент, Сесурия подхватил истерзанного вожака и стремительным рывком выдернул его из свалки.
И поспешил прочь, унося Малкина в своих кольцах. Шривер только рада была прекратить бой и устремиться за ним. Их никто не преследовал. Излитый в воду яд сделал свое дело. Надышавшиеся им чужаки дрались теперь между собой. Только слышны были проклятия и взаимные оскорбления. Даже не слова, а наборы механических затверженных звуков, лишенная осознанного смысла. Шривер не оглядывалась назад. Некоторое время спустя, когда Шривер усердно выделяла целебную слизь и смазывала ею израненного Малкина,
тот подал голос.
«Они забыли», — проговорил он тихо, — «напрочь забыли, кто мы и что. Слишком много времени прошло, Шривер. Они растеряли последние обрывки воспоминаний и утратили цель».
Она осторожно приладила на место полуоторванный лоскут плоти, и Малкин вздрогнул от боли. Шривер обильно запечатал рану слизью.
«Они, — продолжал Малкин, — то, чем со временем станем и мы».
«Тише, — ласково обратилась к нему Шривер, — помолчи пока, отдохни».
Она осторожно оплела его всем телом и зацепилась хвостом за скалу, чтобы не относило течением.
Сесурия присоединился к ним и сразу уснул.
А может, просто молчал, замерев в неподвижности, и предавался тем же горестным размышлениям, которые снедали и Шривер. Она надеялась, что это не так. Ей самой едва-едва хватало мужества, чтобы не утратить остаток уверенности.
«Значит, и Сесурии придется собраться с духом».
Но более всего ее заботило состояние Малкина. Он сильно изменился после встречи с серебряной подательницей. Другие податели, те, что пребывали одновременно в Доброловище и Пустоплесе, были всего лишь кормушками. Но она... Нет, она была совершенно иной. Ее запах тотчас начал пробуждать в них воспоминания. Они устремились за ней, уверенные, что дивное благоухание вот-вот приведет их к той, кто помнит. И что же? Оказалось, что она даже не принадлежала к их роду. Они стали звать ее, все еще на что-то надеясь, но она им не ответила. И при этом кормила белого змея, выпрашивавшего у нее еду. Тогда-то Малкин отвернулся от нее, объявив, что она не может быть той, кто помнит, а стало быть, незачем за нею исследовать. И тем не менее, с тех пор ее аромат постоянно был с ними. Пускай ее не было видно, Шривер хорошо знал, она рядом. Малкин по-прежнему двигался за нею, а они за ним, за своим вожаком. Он глухо застонал и шевельнулся в ее плотных объятиях.
«Боюсь», — сказал он, — «теперь последний раз, когда мы проделываем этот путь, будучи чем-то большим, нежели просто животными».
«О чем ты?»
— неожиданно осведомился Сесурия и неловко повернулся, чтобы встретиться глазами с ними обоими. Неловко от того, что в драке ему тоже порядком-таки досталось, хотя ни одна рана серьезной не была. Самым скверным был глубокий прокус возле ядовитой железы, как раз за челюстным сочленением. Попади вражьи зубы прямо в железу,
Сесурий убил бы его собственный яд.
Покамест, однако, удача хранила потрепанные остатки клубка.
«Поройтесь в памяти», — пустым голосом велел Малкин. «Вспоминайте не просто приливы и отдельные дни, но годы и десятилетия. То, что было много десятилетий назад, мы уже бывали здесь прежде, Сесурия. Все клубки собирались вместе и путешествовали в здешние воды. И не однажды, но великое множество раз. Мы приходили сюда, разыскивая тех, кто помнит, немногих, наделенных полной памятью нашего племени. Нам ясно было обетование. Мы должны были собраться все вместе, и тогда к нам вернется наша история, и нас поведут в безопасное место, где совершится наше преображение. Там мы возродимся». Но множество раз мы обманывались в своих ожиданиях, раз за разом мы собирались и ждали, а потом прощались с надеждами, забывали наше предназначение и, наконец, возвращались обратно в теплые южные воды. И всякий раз те из нас, в ком уцелели остатки воспоминаний, говорили: «Быть может, мы ошибались, быть может, обновление наступит не в этом году, не в этот сезон». Но на самом деле все было не так. Это не мы